Мы читаем книгу Труды Бааля Сулама, предисловие к учению 10 сферот, страница 791, пункт 97. Можно задавать вопросы на сайте kap.tv. Вопросы по теме будут заданы в прямом эфире. 97 пункт, 791 страница. «А посему предупредили нас мудрецы во многих местах об обязательном условии в занятии Торы, чтобы занятие это было именно лишма, то есть было бы таким, чтобы благодаря Торе удостоиться жизни, ведь это Тора жизни. И для этого она была дана нам, как и сказано, и выбери жизнь».
Это очень важное правило. Очень важное условие. Я бы сказал, пугающее. Здесь есть очень сильное предупреждение, что запрещено использовать Тору как книгу одной из святых книг. Потому что, кроме как для привлечения высшего света, потому что иначе она из лекарства жизни превращается в яд смерти. Это очень сильное оружие. Это как радиация. Можно использовать ее в технике или в медицине, но можно и использовать и для убийства. Или как огонь. Он может убивать, сжигать, а может обогревать, помогать готовить различные вещи. Сила света — это самая сильная сила в природе, и необходимо знать, как пользоваться ей. Поэтому с самого начала запретили, было запрещено изучать Тору, кроме как для тех, у которых есть намерение лишма. Но как же прийти к лишма? Поэтому есть предварительные условия, как бы это сказать. Можно сказать так. Если я нахожусь в состоянии, когда я пока что нахожусь в желании насладиться, в моем эгоистическом желании насладиться, или вообще ничего, просто люди, человечество. Какая необходимость есть для изучения Торы? Неизвестно. Если есть вопрос, в чем смысл? В чем смысл жизни? Это уже вопрос. Тогда вопрос, для чего я учу? Или я учу для того, чтобы мне было хорошо, Или я хочу прийти к лишма. И так далее. Тут есть очень много вопросов, но в конечном счете. Тогда что говорят? Если человек приходит, и он хочет знать, в чем смысл его жизни, и он еще не знает, что такое лишма, ло лишма, он ничего не знает. Ты говоришь так, если человек находится в лишма, тогда дай ему относительно этого Тору, и тогда он учит Тору, и весь свет, который он получает, поскольку он получает его в лишма, лишма это значит ради отдачи, ради отдачи, тогда, разумеется, будет учить правильно. Но кто начинает с лишма? Никто. Поэтому что мы говорим? Мы должны прийти к состоянию, когда человек включается в группу, у него есть учитель, у него есть книги, и все эти вещи находятся в правильных рамках, или даже он находится и в лолишма, и не знает, что точно происходит, вводи его в связь с Торой, потому что тогда Тора приведет его к лишма. Это понятно? Она повлияет на него так, чтобы он пришел к лишма. Но он должен находиться в рамках, с товарищами, с учителем, в учебе. И тогда он не запутается и будет хорошо. Иначе это будет не Тора жизни, а Тора смерти. Не лекарство жизни, а яд смерти. Но те, которые являются просто человечеством, то для чего им? Как Авраамовин, что, как наш братец Авраам, что он дал им? Дары. Идите, пока занимайтесь Нью-Эйджем. Будет хорошо. Это то, что он сделал. Так мы это не... Мы должны это понять. И отсюда нам необходимо понять, что если уже есть всякие истории в Торе, что с помощью разбиения она распространилась среди всех народов и осталась в народе Израиля. Во время изгнания, что есть во время изгнания? Что ты там учишь во время изгнания, если ты весь находишься только в намерении ради получения? Что ты можешь там учить? Но мы в течение всех поколений пришли к состоянию, когда действительно начали выходить даже и из этого. В конечном счете, то, что произошло, это... Когда мы вышли из разбиения, после разбиения в изгнание, тогда все выяснения, которые были проделаны, они должны быть в виде подобия Торы, не истинной Торы. Почему это не истинно? Почему это называется не истинной Торой? Мы называем это святыми книгами. Мы называем это Пятикнижием, Библией, Гмара, Мишна, всякие другие книги. Почему это не истинная Тора? Потому что на самом деле нет в ней свечения. Об этом пишет Хаим Виталь в своем предисловии, пишет Бааль Сулам. Нет в ней свечения, потому что тот, кто нуждается в Торе Лишма, он стремится к Кабале. И в ней находится свет, возвращающий к источнику. Поэтому наука Каббала по сравнению со всеми остальными вещами была запрещена в течение всего изгнания, чтобы не давать человеку свет, чтобы он не стал для него ядом смерти. Только при условии, когда мы сейчас приходим к состоянию тотального разбиения, раскрытия самого нижнего слоя желания насладиться, начиная с сегодняшнего дня, как пишет Бааль Сулам в статье «Время действовать», или в статье «Шофар Машеха», можно с сегодняшнего дня и дальше распространять науку Каббала и самим тоже учиться. Потому что это часть Торы, которая дает свет, возвращающий к источнику, и с помощью этого мы придем к состоянию дней Машеха, когда мы сможем это действительно использовать. Тут можно выяснить очень многие вещи посередине, но в конечном счете, пусть пока что вот это будет ясным. Я понимаю, что то, что я сказал, есть тут больше вопросов, чем ответов, которые вы получили, но... Насколько мы можем раскрыть эти вещи? Я не очень хочу этим пока заниматься. О, он поможет нам.
Еще до этого. Откуда фраза? Кто ее придумал, что нет насилия в духовном?
Если относится по-настоящему к духовному, то нет насилия. Потому что все в конечном счете зависит от усилий со стороны человека. Я скажу тебе в чем. Он хитрый, мы знаем. Смотри, я тебе так скажу.
Э-э
Здесь отдача. Здесь получение. Здесь, скажем, этот мир. Здесь высший мир. Да? Все. Теперь. Здесь я должен. Здесь меня вынуждают, здесь меня вынуждают. Вынуждение. Вынуждение. Есть вынуждение? Принуждение. Есть принуждение? Это законы. Если это законы, кто тебе сказал, что это не принуждение? Это закон. Скажем, закон всемирного тяготения. Ты находишься на высоте 20 метров над землей. Закон притяжения говорит, что есть сила, которая наверняка тянет тебя на землю. Ты говоришь, нет. Что это за принуждение такое, чтобы этот закон на меня действовал? Я не хочу, чтобы он на меня действовал. Я не хочу, чтобы закон всемирного тяготения на меня действовал. У меня есть свое желание. Тебе говорят, дружок, это принуждение. Это воздействует на тебя, хочешь ты этого или нет. То есть, закон отдачи и закон получения воздействуют на тебя, хочешь ты этого или нет. Все. Есть принуждение во всей действительности. Только в состоянии, которое называется выбором, там ты являешься свободным. Там ты являешься свободным. В чем твой выбор? Твой выбор перейти из части, относящейся к получению, к части, относящейся к отдаче, с помощью группы. И, разумеется, света, возвращающего к источнику, но ты можешь добавить к этому и учителя, с помощью этих средств. В этом выбор. То есть, твой выбор находиться под тем самым законом. И это один закон. Отдача, получение, неважно, что это единый закон. Но в какой форме ты хочешь находиться относительно него? Положительной или отрицательной? Это ты выбираешь. Как ты это выбираешь? Стоит мне подсоединиться или не стоит мне подсоединиться? С помощью того, что ты знаешь все эти вещи изначально, ты знаешь, что будет потом. Мы не знаем еще, где находится место выбора, не в состоянии выяснить, почувствовать его. Насколько все-таки раскрывается тебе пространство. Знаешь, как называется это, то, что живет внутри? Червяк. Червяк. Скажем, это яблоко. И здесь совершенный мир. И тогда, хотя это и очень узкое отверстие, но это отверстие является выбором. Это отверстие является выбором, и за этим отверстием открывается тебе целый мир. Выбор — это родиться или не родиться. Но когда ты родился, и каждый раз ты выбираешь. Каждый раз еще какая-то часть тебя рождается, выходит наружу, еще какая-то часть. И так ты рождаешься в новом мире, который для тебя уже приготовлен. Хотя выбор в очень маленьком действии, очень тонком, деликатном, это как с помощью маленькой кнопочки ты можешь раскрыть огромную мировую систему.
Ну, это для меня новое. Мы раньше говорили, что нет насилия в духовном.
Это называется духовным.
Но ведь если... Как же нет насилия?
Место выбора называется духовным для меня. Почему? Я тебе скажу. То, что я раскрываю для себя новый мир, мое отношение к новому миру становится свободным. Здесь закон. И здесь закон. А где же свобода? Я, когда вхожу в тот мир, в мир отдачи, я становлюсь как он, я становлюсь свободным, это все мое. Желание насладиться исправлено намерением ради отдачи, я властвую над ним, и я делаю с его помощью все, у меня есть свобода. Я полностью свободен. Я могу проделывать в этом желании отдающие действия какие только хочу. И только этого я хочу. У меня нет никаких ограничений. Отдавать кому угодно и как угодно. Это свобода. Поэтому называется «нет насилия в духовном», потому что в моем рождении, в переходе от гнилого яблока к совершенному миру, к светлому, к чистому воздуху. Там, представь себе, там птички порхают, солнышко. Этим я приобретаю, проводя себя через рождение, через этот узкий проход. Этим я приобретаю подход отдачи и становлюсь подобным тому огромному миру. И тогда он для меня свободен. Я свободен в нем.
Да, вы слишком говорите, забегаете вперед. Я бы хотел говорить чуть раньше, еще даже не о Каббале. Человек начинает получать удары. И что мы видим? Что Творец его бьет, он начинает заставлять тебя.
Ты видишь, что Творец это делает?
Нет, это было бы хорошо, если бы я видел, что это Творец.
Но ведь, говори так, как есть.
Человек задается вопросом. Ну, давайте так скажем. Те, кто сюда приходит первый раз по собственному желанию. Просто как в театр посмотреть спектакль, люди приходят сюда из-за ударов. Он хочет понять, откуда к нему приходит. То есть в какой-то момент Творец заставляет и подводит к изучению Каббалы. Это не приходит по свободному желанию.
Разумеется, Творец приводит человека к месту выбора и кладет руку человека на хороший выбор. Он твою руку кладет и говорит: «Выбери».
Не хочу.
Выбери.
Не хочу.
Захочешь — выбери.
Так что получается? Я тебя бью, и тебе говорят, что такой вот большой папа, который меня бьет, а я ему скажу: папа, ты меня это самое бьешь. А я... Как я должен относиться к этому? То есть, что здесь насчет насилия?
Об этом вообще не говорить. Если мы говорим, что мир — это закон.
Ну, закон законом, но ведь он меня заставляет. Я не хочу, я хочу гулять по клубам, хочу всю жизнь свою потратить и наслаждаться. Почему? С какой стати он меня заставляет, что он меня спросил? Почему он меня заставляет? Где демократия?
Слушай, это действительно вопрос. Люди спрашивают, поскольку Творец развивает их в различных формах, новых, продвинутых, из их жизни, они спрашивают о нем, и так это должно быть. Поэтому наш мир меняется, потому что в конечном счете из нашего мира ты начинаешь спрашивать о нем. Все вопросы, все претензии в конечном счете должны быть направлены на него. И это все для того, чтобы человек действительно отчаялся, что с одной стороны, и в нашем мире нам только кажется, что все свободно, и я могу делать, что я хочу, с одной стороны. С другой стороны, все больше и больше раскрывается мне в моем маленьком разуме, что мир, есть у него законы, и я не могу делать все, что мне хочется, хотя я и хочу. Но есть разница между желаемым и доступным. И тогда я постепенно изучаю, что законы мира — это законы мира, это железные законы, и они все больше раскрываются мне, и чем больше они мне раскрываются, тем больше я становлюсь вынужденным. И я чувствую себя здесь неудобно и нехорошо. Но в конечном счете, это учеба, это как с младенцем. Мы даем ему сначала много, а потом все меньше, меньше и меньше, ограничиваем его, обучаем, требуем. И так он растет, потому что в конечном счете, что значит демократия и свобода? Свобода от чего? Свобода для чего? Свобода при каких условиях? Что такое свобода? Просто слово «свобода»? Что это? Пустое пространство? Вакуум? Но ты уже находишься в каких-то свойствах. Ты уже что-то из себя представляешь. Что значит свобода? От чего ты хочешь быть свободным? Я хочу быть свободным так, чтобы то, что я хочу в каждый момент, немедленно выполнялось. У меня это называется свободой. Теперь я хочу... Дворец. Оп! Возник рядом со мной дворец. В точности, как я хочу. Я хочу что-то с собой увидеть. Или внутри себя что-то увидеть. Стать большим, сильным, умным, более преуспевающим. И это сразу происходит. Это называется быть свободным. Свободным от ограничений. Все можно. Все можем. Это значит быть свободным. Теперь, в соответствии с каким разумом? Тем, что мне дали. А, так я уже не свободен, потому что мне дали, скажем так, различные ценности, и я в соответствии с этими ценностями хочу быть свободным. Хочу вот это. Я не хочу вон того и того. Это уже из того, что во мне находится. Поэтому в конечном счете я хочу избавиться от чего? От того, что находится во мне. Получается, что я изначально не свободен. Нет понятия свобода, то, что ты себе представляешь. Это недостаток выяснения. Творец хочет привести человека к действительной свободе. К свободе это значит, что ты свободен от того, что он дал тебе, и ты вместо того, что он дал тебе, над этим строишь свойства обратные, противоположные, и сочетание этих двух свойств здесь 613 преступлений, а здесь, скажем, 613 заповедей. И между ними ты находишь свободу. Это нечто третье. Это нечто новое, средняя линия. Это духовное. И без тебя не будет духовного, если ты не строишь его. Оно не существует. И это действительно свобода. Мне не хватает слов объяснить это. Но только поймите, если ты творение, и ты уже существуешь, то нет ничего свободного, ты уже в чем-то ограничен. В чем ты находишься и что ты будешь этого хотеть. Для меня свобода — это почувствовать себя немножко хорошо и оставь меня в покое. Так хочет маленький ребенок или маленький муравейчик. Что такое для меня свобода? Я хочу остаться в яблоке, только пусть оно не гниет. И мне этого будет достаточно. Да.
Здравствуйте.
Здравствуй, ты приехал уже навсегда?
Да, окончательно переехал.
Австралиец.
Я бы хотел коснуться первой темы. Наука в народах верь, а исправление не верь, то, что называется. Вчера я получил мейл от моего прошлого учителя, я у него многому чему он научился.
Йоги?
Ну, скорее философия противоположности, что мы здесь делаем, созданное Творца, и все с таким логичным объяснением. И мне это помогло очень сделать этот психологический такой поворот в себе. Вчера я получил мейл от учителя этого, который создал школу и помог множеству людей сделать это изменение. Он за 30 лет все, чему он обучал, он на себе не смог реализовать.
Может быть, так ему это кажется. Так кажется человеку, который продвигается, очень может быть. Но...
И что произошло, что он... То есть люди, которые получили этот мейл, они были в таком диком разочаровании, просто убиты. Он обучал их, как давать, как...
А, но если отдавать, я думал, как поднимать ноги там или руки.
Да нет, он говорил, что йога — это физические упражнения.
А, но этому он не может обучить, как отдавать. Это может только светозащищающий источник.
Так об этом я и хотел спросить. Как только я услышал об этом...
Но хорошо, что он пришел к осознанию, что в нем этого нет.
Да,
это
именно,
не просто.
Именно это. Я смеялся, когда услышал о том, что он делает, как он надевает свой оранжевые одежды, которые должны представлять свет.
Говорят, что оранжевый цвет — это очень хороший, потому что на шоссе видно его издалека.
Ну, это свет знания, это свет то, чтобы быть открытым.
В науке Каббала нет такого. Это очень интересно. Оранжевого цвета, именно оранжевого нет.
Ну, я хочу сказать, что мне было смешно, потому что я вдруг понял, что, ну, конечно, он же желание получать, это, собственно, творение, то, что было сотворено, и что недостает того, что не происходит исправления, нет осознания зла.
Есть требования к этому?
И у меня была возможность рассказать, сделать очень такой тонкий шаг распространения.
Попробуй.
Нет, я уже сделал. И я получил ответ, мейл в ответ, и потому что этот человек, он повлиял на тысячи людей и учеников.
Это психология противоположная. То, чем он пользуется, пользуется прямой психологией. То, что Бальсалам говорит о материалистической психологии, это животное, которое называется человеком. Животное общественное, культурное, гуманитарное. Но прямым образом в его эго. Каким образом он справляется с различными системами, которые находятся перед ним? Неважно, как их называют, духовные или материальные, но прямым образом. Наука Каббала — это то, что происходит в 99% человечества. В это входит и поручительство, в той форме, в которой мы рассказываем об этом. Но если ты хочешь начать рассказывать им о заботе о душе, о том, что выше знания, выше желания насладиться, это уже противоположная, обратная психология. Она называется наука Каббала, и она только для тех, которые... у которых есть некая подготовка, точка в сердце. Но даже без точки в сердце люди могут каким-то образом понять, что это нечто антиприродное, и они не очень принадлежат к этому, относятся к этому, но у них есть знание и ощущение, что они к этому не относятся, что это выше их, но они хотят слиться с этим. Как маленький хочет слиться с большим. Это об этом сказано, что народы мира поднимут народ Израиля на свои плечи и понесут в храм. Можно об этом рассказывать, но очень деликатно, чтобы не разрушить человека. Мы с помощью того, что мы распространяем поручительство, собственно, придем к состоянию, что они почувствуют, что есть что-то выше поручительства. Но они почувствуют это сами по себе. Они почувствуют, что внутри человеческого общества, когда оно соединяется, как группа, которая объединяется, в нем появляется тот общий мозг, общий разум, который не относится никому по отдельности, но относится к ним вместе и находится над ними. Это общее сердце и общий разум. Это человек, которого мы строим, когда мы соединяем наши точки в сердце, как результат точек в сердце мы строим эту структуру. Это называется коллективный мозг, коллективное желание. Которая на ступеньку выше, чем мы все, скажем, дали Дидлапшут Гималдавию. Это ощущение начнет пробуждаться в массах из распространения поручительства. И тогда они почувствуют, что они хотят быть слиты с нами.
Но...
Да, это происходит. Я сейчас получил письмо, что тема йоги в Австралии в этом году это единство в различии. Я вспомнил, об этом мы говорили много лет назад. Я был в Таиланде 3 недели на нескольких маленьких курсах, и я понял, что на каждом курсе я изучаю что-то физически, но я не хочу ничего изучать физически. Я хочу больше распространять единство этим 99%. И все люди, которые приезжают туда, у них тоже есть желание. Все, что там изучают, это как... Там учат прибору, как прийти к сознанию Творца, скажем так.
Я никогда не чувствовал себя удобно, если я так вот скручиваю ноги, и вдруг у меня так просветление в уму происходит, и расширение.
Может быть, еще раз попробуем?
Ладно. Я рад, что ты вернулся.
Я очень рад, что уже 2 года Творец ввел меня сюда. Насколько мне было тяжело в начале, это было выше знания. Теперь я понимаю, что я хотел знать, я хотел понять. Хотел вот так вот войти в корень всех вещей. И по-прежнему у меня есть жажда этого. Я понимаю, что это все над знанием, потому что как говорится, я точка во всем этом.
Начало это уже хорошо. Давайте продолжим. 97-й пункт дочитали?
И поэтому обязан каждый человек во время занятий Торы прилагать мне усилия и настраивать разум и сердце на то, чтобы найти в ней свет лика жизни царя. Простите, лика царя жизни. Имеется в виду постижение явного управления, называющегося светом лика. Каждый человек пригоден для этого, как сказано, ищущие меня найдут меня. А также трудился и нашел, не верь. И самой малости не хватает человеку для этого. Только лишь усилия. И об этом сказано. Для всякого, кто занимается Торой Лишма, она становится эликсиром жизни. То есть, лишь бы настроил человек разум и сердце на то, чтобы удостоиться жизни, в чем и заключается смысл Лишма.
Интересно то, что он пишет, правда? То, что каждый человек подготовлен к этому, и каждый способен на это. Он не пишет, получаем ли мы разрешение обратиться к каждому и рассказать все, и в каком виде, и при каких условиях он может. Пока нет. Он пока что говорит, что он готов. В других местах он пишет даже, что каждый должен и обязан, что он должен достичь полностью всей души без ограничений. Давайте продолжим.
98. Теперь ты увидишь, как разъясняется вопрос толкователей о заповеди любви. Они сказали, что заповедь это не в наших руках, поскольку любовь не приходит путем принуждения и подчинения. И проблемы здесь нет вовсе, так как это всецело в наших руках. Ведь каждый человек может прилагать усилия в Торе, пока не отыщет постижение явного управления Творца, как сказано, трудился и нашел, верь. А когда человеку настаивается явного управления, любовь приходит к нему уже автоматически по естественным каналам. Если же он по какой бы то ни было причине не верит, что можно удостоиться этого своими усилиями, значит, безусловно, не верит словам мудрецов, и представляет себе, что не каждому достаточно усилия. И это противоречит высказыванию «трудился и не нашел, не верь», а также словам «ищущие меня найдут меня». Мудрецы точно сказали, ищущий, то есть кто бы то ни было, от мала до велика. Однако человеку, конечно же, требуется усилие.
Он добавляет нам, что каждому, тому, кто устремляется к Творцу, конечно, нужно понять, что значит устремляется к Творцу, и что стоит за этим понятием Творец, что значит его найти. Ищущие меня найдут меня. Но путь, короче говоря, открыт для каждого. Да, Гилад.
В начале урока мы говорили о том, что к раскрытию Творца приходим выше знания, то есть там есть все больше противоречий.
Чтобы было что преодолевать.
Да, чтобы было что преодолевать. Здесь он говорит, что мы хотим искать явное управление.
Хорошо, и затем приходит раскрытое управление. Чем больше я ценю его в выше знания, тем больше я достигаю самого знания. Я стремлюсь быть выше знания, это не означает быть выше разума. Выше знания означает выше желание получать ради себя. Выше знания означает в отдаче. В отдаче, собственно, отдавая.
Еще раз, это кажется как такая игра. Он со своей стороны устраивает нам желание насладиться, а мы со своей стороны должны искать все больше и больше противоречий и непонимания, чтобы запутать желание насладиться.
Тебе не нужно искать противоречия, ни в коем случае. Они придут, не надо о них беспокоиться. Об этом не беспокойся. Именно при условии, что ты стремишься к отдаче. Тогда ты... придут к тебе непонимания и противоречия. Еще поговорим об этом, да.
По отношению к лекарству жизни и яду смерти. Лекарство — это значит, что я получаю наслаждение, но это идет или в направлении жизни, или в направлении смерти.
Это имеется в виду лекарство, не наслаждение. Это может быть лекарство к жизни, или если это яд, то это к смерти.
Как я могу узнать, что я использую это для жизни?
Если ты принимаешь это вместе с товарищами, то да, тогда он называется эликсиром жизни, лекарством жизни. Ты можешь спросить, все ли открывают рот вместе, есть ли этот общий такой рот, так вот, чтобы получить от Творца.
То, что он здесь пишет,
общее кли. Если вы выстраиваете общее кли для получения от него, тогда это кли правильное для получения лекарства или эликсира жизни. Жизнь, возможно, может проявиться только в совместном действии. Это отдача, свет.
Тогда, если я все еще нахожусь в скрытии, то я принимаю яд смерти?
Нет. Скрытие — это не яд смерти. Но если ты хочешь воспользоваться своими товарищами ради собственного блага исключительно, ты как бы притягиваешь их для этого, то тогда это возможно, что это яд смерти. Смертельный яд. И эликсир жизни, и смертельный яд происходит в момент совершения выбора. Тогда, когда ты занимаешься кабалой, в группе, с учителем, с книгами, просто у людей на улице, ну пусть откроют зор, что с этого.
Теперь перед Конгрессом, как мы можем позаботиться, чтобы мы проделывали все эти действия в направлении лекарства жизни?
Как и сказано перед горой Сина, если вы объединяетесь и получаете свет, возвращающий к источнику Тору, и тогда достигаете жизни. Если вы не объединяетесь, как один человек с единым сердцем, тогда свет Торы сейчас подействует на вас в виде смерти, и будет здесь место вашего погребения, то, что называется. То есть ты еще едешь в Раву, или ты уже боишься?
Но на самом деле я не понимаю, каким образом я могу узнать, направляю ли я себя на яд жизни, на лекарство жизни или на яд смерти.
Только ты можешь решить, никто вместо тебя. Это твоя проблема. Купи себе товарищей, и они тебе помогут. Да.
Я новый ученик в Каббале. Я пришел сюда в первом семестре, и мне сказали, что Каббала — это наука. С другой стороны, вдруг я слышу, мне говорили, что это наука, это не мистика, это New Age, но я слышу о свете, возвращающем к источнику, всяким таким делам.
Скажи мне, пожалуйста, физика — это наука?
Да.
Наука. Ты идешь учиться в университет. Ты изучаешь ее, ты потом умеешь что-то выстроить. Ты что-то строишь, появляется какая-то польза от этого. То есть ты учился, потом ты реализуешь свои знания. Бывает учеба, когда ты просто изучаешь, наполняешь разум, то, что называется, теория. А бывает практика, когда ты реализуешь в жизни. Здесь то же самое. Ты изучаешь нечто теоретически. Если ты хочешь это реализовать, тогда ты подходишь к практической реализации. Практическая реализация — это группа, это распространение. Ты можешь этим заняться. Есть люди, которые остаются в теоретическом изучении много времени. Бывают люди, которые подходят к практическому изменению, то, что называется работа Творца, но до некой границы и не хотят продвигаться больше. Так и заканчивают. Бывают всякие люди.
Да, я понимаю все это. Я здесь несколько лет, и я ищу свет, возвращающий к источнику в группе и в всяких других местах. И я по-прежнему, может быть, я не могу почувствовать, но я хочу хотя бы поговорить с кем-то. Что это?
Ты никогда не сможешь объяснить, что такое свет, возвращающий к источнику. Это сила в природе. Так же, как сейчас, здесь мы находимся в поле, в электромагнитном поле. Какое-то поле силовое. И ты можешь из этого силового поля выделить все, что тебе нужно, все, что хочешь. Мы находимся внутри поля, внутри силы. Согласно нашим органам ощущений, мы ощущаем это поле как неживое, как растительное, как животное, как говорящее, потому что самые различные явления мы ощущаем через это поле, в этом поле, в котором мы находимся. Воспользуйся им так, как ты хочешь.
Я спрошу так, когда я пришел сюда с самого начала, мне было хорошо, мне нравилось, мы учили что-то новое. Потом я стал чувствовать нехватку энергии. В последнее время произошел во мне процесс, мне просто было тяжело встать. И я обратил внимание, что утром мне не хватает то, что здесь. Я понял, что мы каждый день находимся на конгрессе. И сегодня, когда мне было тяжело встать, я вдруг спросил себя, что со всеми товарищами, которые учатся самостоятельно, которые не находятся здесь. Окружающий свет, это ощущение конгресса, вот это вот. А те товарищи, которые не здесь, как они могут это почувствовать? Как это работает?
Мы все связаны вместе, и они это чувствуют. Они чувствуют. Со мной на связи множество людей. И очень большое воодушевление, и надежды, и трепет, и намерение. И все это хорошо. Хорошо. Я как раз очень доволен с той серьезностью, которую мы проявляем относительно того, что перед нами. Очень серьезные отношения. Это не то, чтобы все предыдущие конгрессы и в Ситрине, и здесь в Тель-Авиве, и в разных других местах были. Это не подобно всем прошлым конгрессам. Конгресс, все вместе соберемся, будем петь, танцевать. В этот раз и вообще сейчас конгрессы приобрели совершенно другую окраску. Абсолютно другое. То есть это очень тяжелая работа и до этого, и, собственно, на Конгрессе. И мы должны прилагать очень серьезные, большие усилия, которые нас вынуждают, нас и всех наших товарищей со всего мира. И это все больше превращается в работу вместо времяпровождения. И этому я очень рад. Я вижу, что это ощущается буквально в каждом. Приезжают сотни людей из-за границы. Ты можешь сказать, на три дня прилететь, это не три дня. Вообще, это не понятие дня, это понятие вообще действия, статуса. Поэтому я очень взволнован, расчувствован. Я переписываюсь с многими. И все правильно. Перед нами еще неделя. В ближайшую среду, на следующей неделе, мы будем готовиться. В четверг мы уже выезжаем. И поэтому эту неделю мы должны тоже подготовиться. Должны продолжать готовиться. Готовить как можно... То есть собрать все наши надежды в как можно более проясненном, выясненном виде.
Если я правильно понимаю вас, то, что вы говорите, это ощущение, как говорится, которое мы здесь чувствуем каждый день, оно воздействует на товарищей за границей, когда они приезжают сюда на конгресс в Израиле, они впитывают это концентрированным образом, чтобы у них была энергия, чтобы продолжать дальше, дальше и дальше?
Да нет, они могут приезжать, могут не приезжать. Я как раз совершенно не поддерживаю, чтобы приезжали в любом случае. Я думаю, что мы должны стараться, и они должны стараться, где бы кто ни находился, прийти к такому состоянию, что им не придется приезжать, чтобы мы почувствуем, что мы все находимся в одном месте. Место, маком, это потребность, хиссарон, если хиссарон действительно один, одна потребность, ты вообще не ощущаешь материального. Ты не почувствуешь, что ты находишься вообще в своем теле, как иногда, когда ты воодушевлен чем-то, то нет тела, все только дух. Я очень надеюсь, что мы придем к такой ситуации, чтобы все наши товарищи, которые приедут, и те, которые не приезжают, ты знаешь, ты можешь находиться внутри с ощущением, что ты танцуешь в теле, но у тебя нет ничего, кроме этой пустыни. А можешь быть физически здесь, а можешь находиться за границей, где-то в каком-то месте, в каком-то состоянии, непонятно каком, но чувствовать, что ты находишься с сердцем и душой вместе с нами. Я не могу передать вам эти возможности, но на самом деле не существует расстояния и расстояния. То есть расстояние — это все желание. Ладно, что еще?
У нас есть вопрос из группы Арава, Цвика из Эйлата. Еще многие товарищи говорят, что мы через неделю будем на конгрессе, и представляется, что этот конгресс является судьбоносным, и все, что нам сейчас необходимо, это общая атака. Каким образом мы выйдем в концентрированную атаку, так чтобы мы удостоились истины?
Я думаю, мы уже находимся в этом, не то, что мы выходим туда. Мы уже в этом, и мы должны каждое мгновение быть в напряжении, как бы все большим. А кроме того, не надо ожидать и ждать Аравы, выезда туда. Мы приехали туда, вот, все, сейчас мы начинаем. С этой секунды хлоп, и начинаем объединяться. Что значит конгресс? Объединение. И все. Так почему не сейчас? Почему не сейчас? Может, мы вообще его физически отменим? Проведем его здесь. Какая разница? Давайте хорошенько подумаем, что мы хотим делать. Только объединение между нами, в сердцах, здесь и сейчас, а не в Араве через неделю. Мы должны уже сейчас, каждую секунду нужно приходить к максимальному объединению. Понимаешь, это то, что я хочу сказать. Если ты будешь ждать еще неделю, так вся эта неделя пролетит у тебя впустую. Тебе нужно каждую секунду стремиться к максимуму. Конгресс уже сейчас. И еще раз я прошу всех товарищей связаться с Владиком в Одессе, все, кто могут в Одессу и подъехать туда и помочь. Объявление.
Два объявления в конце. Виртуальная группа «Изучаем Каббалу вместе». Она будет сегодня вечером в 8:30. Недельный урок, открытый для виртуальной группы. Мы приглашаем всех принять участие и задавать вопросы в прямом эфире через наш форум на сайте «Каббала народу». Стать человеком в следующий Йом Шлиши в 7 часов вечера. Будет недельная встреча с Равом Лайтманом в Доме культуры Кфара Наси. Можно будет задавать вопросы на тему индивидуума и общества. Мы приглашаем вас всех присылать нам вопросы. На этом мы заканчиваем. Спасибо, хорошего дня. הסתיו שלך זו השלכת שלי, האביב שלך זו הפריחה שבי, מלחמה שלך זו מלחמה שלי, השמחה שלך זה האושר שבי. הלילה שלך הוא הלילה שלי, ירח מלא גם לך ולי, האמת שבך זו האמת שבי. הלבן שלך הוא הזכות שלי. כולנו יחד באותה סירה, זה אני ואתה, בטוב וברע, רק ביחד, רק ביחד נגיע. כולנו יחד באותה סירה, זה אני ואתה, בטוב וברע, רק ביחד, רק ביחד נגיע. השמש שלך היא האור שבי, והגשם שלך זה המים שלי, הבית שלך זה העוגן שלי, האהבה שבך נמצאת גם בי. הכאב שלך הוא הסבל שלי, האושר שלך זה השמחה שלי, הפחד שלך זה הרעד שלי, העולם שלך הוא הכל בשבילי. כולנו יחד
רק ביחד, 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 רק ביחד,